Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Депутаты Государственной Думы приступили к дележу портфелей в комиссиях и комитетах. Политические эксперты анализируют перспективы избирательной кампании Дмитрия Медведева. Лидер Петербургского комитета солдатских матерей Элла Полякова под судом за свою общественную активность. Скончался первый покоритель Эвереста Эдмунд Хиллари. Таковы главные темы дня, пятница, 11 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня состоялось первое пленарное заседание Государственной Думы после зимних каникул, однако поскольку Дума только что сформирована, то можно говорить фактически о начале ее работы. Выяснилось, что в ходе весенней сессии депутаты намерены рассмотреть около 650 законопроектов. Нижняя палата парламента приняла таким образом программу работы на полугодие. У многих депутатов пока нет своих кабинетов, непонятно еще кто какие комитеты возглавит и кто будет их вице-председателями и заместителями руководителей комиссии и комитетов этой Государственной Думы. В Нижней Палате Российского Парламента работал сегодня корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
До летних каникул депутаты намерены рассмотреть 650 законопроектов, среди которых 37 первоочередных. Большое внимание следует уделить социально-экономическим вопросам, например, развитию пенсионной системы, говорит первый заместитель председателя Госдумы Олег Морозов.
Будет продолжена работа по совершенствованию законодательства в сфере социальной политики, в том числе по вопросам, касающимся пенсионной реформы, повышения пенсии. Мы ожидаем внесения в Государственную Думу в ближайшее время ряда важных законопроектов от имени правительства, предполагающих улучшение качества жизни населения.
Пока же у многих депутатов нет еще в Думе даже кабинетов. Некоторые помещения опечатаны. Руководство распределяет рабочие места. Спикер Нижней Палаты Борис Грызлов утверждает, что 4 года назад положение было еще хуже.
Процедура всегда нелегкая. Тем не менее, я думаю, что работа идет достаточно конструктивно. У нас сегодня с вами 11 января. Обычно эти процедуры завершались к началу февраля. В целом мы работаем гораздо более организованно, чем 4 года назад.
Несмотря на проблемы с помещениями, депутаты оперативно готовы принять закон о повышении с 1 февраля сего года зарплат бюджетников и денежного довольствия военнослужащих. В конце прошлого года президент Владимир Путин поручил это сделать правительству. Говорит первый заместитель председателя Госдумы Олег Морозов.
В течение месяца нам обещает правительство внести поправки в бюджет, но мы знаем, что в соответствии с бюджетным кодексом не требуется сейчас немедленного законодательного решения для того, чтобы уже начать тратить, соответственно, средства. Правительство может своим распоряжением принять такое решение, а мы потом его оформим задним числом.
Член Думского комитета по безопасности Виктор Илюхин считает, что рассмотрение в течение полугода большого количества законопроектов понизит их качество.
Это слишком много, и от этого большого количества действительно зависит качество. Тогда, когда их много, нет возможности обсудить и детально, тем более обсудить. Но с другой-то стороны, надо обратить внимание на одну особенность. Вот Единая Россия сегодня имеет большинство в Государственной Думе. На самом деле, не она определяет политику, какие законы надо принять, а какие отклонить, или какие принять, а потом существенно доработать. Все ведь решается не здесь, не в Государственной Думе. Фактически установки даются из Кремля, вот это направление надо выдержать. И честно скажу, вот смотришь на этих депутатов от Единой этой России, немножко их и даже жаль. Отрешенные сидят где-то в потустороннем мире, так я бы сказал. За них уже все решили, они выглядят достаточно ущербно. А 600, конечно, это много. Попытка вот навязать новое, как говорится, в жизни через продавливание законов, такая практика, она порочная. Законы-то идут у нас не от жизни, а законы-то вот они действительно продавливаются определенными группами людей. Или президентом, или правительством. Мы не прислушиваемся к регионам.
Член фракции «Единая Россия» Хизри Шихсаидов убежден, что большое количество законопроектов не повлияет на качество.
Это, наверное, оптимальный вариант, потому что люди, которые готовили такое количество законопроектов, видимо, просчитали, что их можно принять в таком количестве с хорошим качеством. Для меня наиболее важным, я и вхожу в этот комитет, это общественные организации и религиозные объединения.
Дебаты в Думе сузились, но все равно сохраняются, отметил Шихсаидов.
Нет уже одномандатников, есть партийная дисциплина, есть интересы партии. Исходя из этого, конечно, в какой-то мере дискуссия она сужена. А в целом, да, любой депутат может высказать свое мнение и в выступлениях, и при голосовании. Никто не запрещает. Кто как на это смотрит, по-разному можно к этому относиться.
Владимир Жириновский сегодня вновь использовал любой повод, чтобы высказать свои взгляды на Компартию России.
Пока коммунисты сидят в парламентах, толку не будет. Они не могут организовать ни труд, ни праздник, ни отдых. Поэтому бороться всю жизнь с коммунистами.
Владимир Жириновский принципиально не согласен со своими оппонентами, которые раскритиковали сегодня в Думе многодневные новогодние каникулы в России.
Они коммунисты только за то, чтобы человек работал и ничего другого не мог делать. То есть обязательно пусть будут новогодние каникулы. Если надо, в мае несколько дней пускай берут наши граждане. Можно перейти к 7-часовому рабочему дню. Франция работает 7 часов в день. Почему мы должны работать 8 часов? Пусть все праздники остаются. Да что на 700 миллиардов? Я говорю, тогда мы вообще и в отпуск должны выходить. И суббота не должно быть, и выходного не должно быть. А зачем нужны эти деньги? Значит, ухудшается здоровье, но есть деньги. Когда лучше будет больше здоровья, больше радости, больше настроения, чем эти деньги.
Фракция коммунистов готова к серьезной оппозиционной деятельности в Государственной Думе России 5-го созыва. Слово члену Комитета по безопасности Виктору Илюхину.
Конечно, когда 230 голосов у Единой России, оппозиции очень сложно решать. Но, тем не менее, вопросы здесь, в Государственной Думе, но, тем не менее, мы свою эту позицию заявляем. Мы-то не только заявляем, но мы говорим о народу, а вот наше предложение. Другая возможность для оппозиции – это использовать Государственную Думу, трибуну Государственной Думы. А, в принципе, для оппозиции надо все в совокупности развивать и, как говорится, уличную работу, и внепарламентскую работу. Конечно, серьезная оппозиция должна стремиться к власти, прийти к власти. Но тогда, когда она не может сейчас, не немедленно прийти к власти, она должна заставить власть делать то, чтобы делала она сама оппозиция, будучи во власти. В какой-то мере это нам удается.
16 января депутаты намерены рассмотреть кандидатуры на посты первых заместителей и замов глав комитетов Нижней палаты парламента. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Означает ли сегодняшнее заявление Дмитрия Медведева крах пенсионной реформы Михаила Зурабова? Об этом беседуем с известным экономистом Евгением Гантмахером и автором отклоненного Конституционным судом пенсионного иска Константином Катаняном. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 и 10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире программы «Время свободы». Политическая тема. Поговорим мы о действиях и личности вице-премьера российского правительства и кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Он завершает неделю поездкой в Мурманск. До этого побывал в Калининграде. Посещение регионов и совещания по реализации национальных проектов – теперь элементы предвыборной кампании. Хотя, строго говоря, обязанности и полномочия президента, его как будущего президента и как вице-премьера российского правительства и кандидата в президенты, вряд ли кто из экспертов возьмется точно и решительно разделить. Губернаторы в эту предвыборную кампанию активно включаются. Все знают, что по этому поводу думают в Кремле. Многие уже продемонстрировали готовность возглавить избирательные штабы кандидата от «Единой России». На темой работала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В Калининградской области Дмитрий Медведев говорил о соевых протеинах и керамическом кирпиче. Сельское хозяйство и стройиндустрия – это то, чем Россия может быть сильна в перспективе. Из непростительных слабостей державы по случаю пребывания в рыболовецком регионе была упомянута бюрократия в российском рыболовстве. Также при моряках из уст Медведева прозвучало определение нынешней пенсионной системы как крайне неудачной. От обычной работы вице-премьера кандидатские будни Дмитрия Медведева отличаются немногим, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.
Мне кажется, что таким отличием можно считать как бы большую интенсивность поездок. Без сомнения, это более интенсивные поездки, они позволяют считать, что эти имеет избирательный характер эти поездки. Но в остальном они не отличаются. В конечном итоге голосовать будут за него не за его пиар в стиле Жириновского, а будут голосовать за него как за члена команды Владимира Путина, который просто нормально работает.
Проблема Дмитрия Медведева, если это вообще можно считать проблемой, то, что в рамках предвыборной кампании ему приходится делать то же, что и обычно, но так, чтобы об этом узнали миллионы.
он ездит для того, чтобы продемонстрировать гражданам, избирателям о том, что он работает. Его работа имеет отношение к реальным нуждам, с которыми сталкиваются люди, нормальные люди. Дело в том, что, знаете, вот многие работают, да, многие работают. Но известно, нужно не только работать, нужно, чтобы о вашей работе узнавали и другие. Вот Медведев, без сомнения, много очень работает. Но работа первого вице-премьера, она не видна на самом деле для граждан. Проводят совещания, заседания, сидят там, так сказать, что-то такое делают, такая сложнейшая работа. Обычный гражданин даже понять толком не может, о чем они там решали. Поэтому во время предвыборной кампании просто нужно визуально, просто и ясно продемонстрировать людям, что этот человек работает и работает для граждан.
Если для другого кандидата поездка в регион – это лишь доставка предвыборных обещаний до потребителя, то для кандидата «Единоросса» это замер уровня лояльности избирателя, прием присяги на верность «Единой России» от региональных властей и поощрение за успехи от лица федеральной власти. Ведь вице-премьер не оставил своей работы и в ранге кандидата в президенты, комментирует заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров.
У Медведева сейчас стоит довольно сложная задача объехать в первую очередь проблемные регионы, продемонстрировать свои собственные умения, и это будет выражаться в росте в этих проблемных регионах голосования за Медведева по сравнению с тем, что было с «Единой Россией», и одновременно как бы уже в новом качестве наладить отношения с региональными политическими элитами. Есть отношения официальные, есть отношения менее официальные, но даже в случае официальных отношений это не романтические отношения, а вполне прагматические отношения, под которыми лежат совершенно конкретные договоренности, прямые рабочие отношения. До сих пор у Медведева строились по модели раздачи тех денег и тех благ, которые он контролировал как куратор национальных проектов. Это было важно, но это было только небольшой частью комплекса отношений между начальником страны и начальством в регион.
О лояльности многих регионов кандидат в президенты Дмитрий Медведев может судить еще до приезда туда лично. На Урале его ждут ближе к концу января, но уже известно, что избирательный штаб кандидата от «Единой России» в Свердловской области возглавит, если не губернатор Эдуард Россель, то кто-то из первых лиц местного отделения «Единой России». Еще громче прозвучало подобное заявление из Санкт-Петербурга. Возглавить предвыборную кампанию Медведева в регионе готова сама Валентина Матвиенко. Столь высокое представительство в штабах положено кандидату и по ранжиру, и для того, чтобы получить дополнительные гарантии, что административный ресурс не подведет, считает Николай Петров.
Нет особенного выбора со стороны регионов, и каждый случай, когда губернатор по тем или иным причинам вдруг отказывается активно участвовать в этой кампании, он должен быть объяснен, и это индивидуальный подход, но одновременно понятно то, что губернаторы, которые назначены президентом, теперь уже уходящим президентом, кровно заинтересованы в том, чтобы наладить отношения и остаться на своих постах или быть переназначенными при смене президента.
С экспертом Центра Карнеги не вполне согласен директор Института политических исследований Сергей Марков.
Если глава региона становится руководителем избирательных штабов, они просто усиливают свой административный политический ресурс. И все. Политического ресурса много слишком не бывает. Работа политика – сражаться на каждом участке фронта. Каждый день, каждый час за усиление своего политического ресурса, одной из форм которых является и административный ресурс тоже. Мне трудно найти, считать среди губернаторов людей, которые не были бы лояльны. У них единственная, так сказать, проблема угадать, кому быть лояльным, так сказать, и как это сделать более эффективно и лучше. Да?
По мнению политологов, лично региональным лидерам от участия в предвыборной кампании Дмитрия Медведева кое-что тоже достанется. Эта строчка в политическом резюме может добавить политического веса, если, конечно, не окажется последней в случае неудачного голосования за кандидата Медведева в регионе. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Теперь поговорим о преемственности политической власти в России, о карьере Дмитрия Медведева и перспективах его избирательной кампании. Гость рубрики «Перспектива» в программе «Время свободы» сегодня известный петербургский политический эксперт, профессор Европейского университета Владимир Гельман. есть понимание у политической общественности города, что и старый, и новый президент – это петербуржцы?
Не надо преувеличивать значение петербургского фактора. Важно не сколько то, что эти люди выходцы из Петербурга, сколько то, что и тот, и другой, по крайней мере, на сегодняшний день, представляют собой такую целостную связку. Медведев – человек, который обязан своей карьерой Путину, который служил ему верой и правдой, и есть основания считать, что, по крайней мере, на первых порах своего президентства он будет лоялен уходящему главе государства. Конечно, выбор президента, он, по сути, уже предопределил исход кампании изначально. Победитель будущих выборов назначен, осталось за него только проголосовать.
Как вы считаете, у Дмитрия Медведева есть собственный политический ресурс? Или это будет такой президент, который вынужден будет опираться на чужие ресурсы, а значит быть слабой фигурой?
Я не думаю, что Медведев будет слабой фигурой, хотя бы потому, что в руках президента по Конституции Российской сконцентрированы огромные полномочия. Любой человек, оказавшись на этом посту, так или иначе этими полномочиями в состоянии воспользоваться. Когда Путин был также вот выбран в качестве преемника, очень многие считали, что это будет такой марионеточный президент, но мы видим, что это оказалось далеко не так. Это не значит, что Медведев непременно будет предпринимать какие-то действия, идущие явно в разрез линии Путина, но в то же время считать его такой марионеткой нет никаких оснований.
Я все-таки отчасти с вами не соглашусь, Владимир. У Путина с самого начала был один ресурс, он выходец из спецслужб, где все там спаяны такой братской взаимовыручкой.
Ну, насчет братской взаимовыручки, судя по разборкам, которые выплескиваются на поверхности среди спецслужб, сильное преувеличение. Безусловно, тот факт, что Медведев не является выходцем из спецслужб, можно трактовать по-разному, но я не стал бы считать, что такой ресурс, он является единственным и уникальным. Глава государства в России влиятельная фигура, просто исходя из того, что этот человек может в любой момент отправить в отставку правительство. Практически в любой момент может уволить любого регионального губернатора. В любой момент может распустить Государственную Думу. И даже тот факт, что этот человек просто-напросто выбран населением, тоже является очень важным политическим ресурсом. Вот заметьте, стоило Путину назначить своего преемника, и все опросы фиксируют взлет его политической поддержки, его популярность. Другое дело, что мы пока ничего не знаем о том, какой политический курс он будет проводить, когда станет главой государства.
В Петербурге Дмитрий Медведев оставил после себя сколько-нибудь заметный политический или неполитический след, подобный тому, который остался за Владимиром Путиным?
Медведев, в отличие от Путина, занимал гораздо менее значимые посты. Путин был вице-мэром в правительстве Собчака, он заменял патрона там во время его отсутствия, он решал целый ряд очень важных вопросов, скажем, в отношении к законодательным собраниям и так далее. Медведев занимал гораздо менее значимые должности и в публичной сфере практически себя не проявлял. Собственно, такой фигурой первого ряда он уже стал, когда вместе со своим патроном перешел на работу в Москву и делал политическую карьеру там. В Питере он был преподавателем юридического факультета университета, он был чиновником такой средней руки в городской администрации. Я думаю, что если бы, скажем, судьба сложилась иначе, и он не последовал бы за своим патроном в Москву, наверное, ну, где-то продолжал бы под карьеру такого рода и вряд ли бы стал тем, кем он стал сейчас.
Вам понятно, как Кремль будет проводить эту предвыборную кампанию? Какими ресурсами будет пользоваться? И пройдет ли она под сенью величия Владимира Путина, или Медведев сколько-нибудь будет заинтересован в том, или ему позволят выражать какую-то собственную оригинальную позицию?
Исход кампании заведомо ясен, и скорее в интересах правящего класса, правящей группы, не слишком привлекать широкое общественное внимание к ней, а скорее постараться максимально задобрить избирателя очередными повышениями пенсии, социальными выплатами, которые уже были анонсированы, и при этом постараться максимально оттянуть рост цен, который неизбежен в такой ситуации, на период после президентских выборов. В то же время Медведев, конечно, будет более широко появляться на публике, вставляться как такой человек, который будет улучшать жизнь простого народа, успешно решать социальные проблемы. В какой степени все это будет иметь отношение к реальной политике, которую будет проводить Медведев после избрания, мне судить очень тяжело.
Владимир, ну вот Путин создал вертикаль власти, усмирил северные Кавказ, поднял Россию с колен, вернул веру в достоинство и величие Отечества многим из тех, кто за него голосует. У него такой полувоенный имидж президента. Он такой слегка Петр Великий. Кто будет Медведев? Ему предстоит задача восстановления народного хозяйства после вот такой тяжелой годины.
Ему предстоит довольно важная и сложная задача перевода развития России из такого посткризисного периода в какой-то более устойчивый, стабильный долгосрочный рост, который будет основываться не только на сверхвысоких ценах на нефть. По сути, это такая нелегкая задача модернизации страны. В то же время вот в повестку дня, это было заявлено Путиным, заявлено Медведевым, ставятся прежде всего вопросы социальной политики, вопросы повышения жизненного уровня. И вот как будут решаться две эти задачи одновременно, в общем, пока не очень понятно, потому что задача модернизации страны, она требует совершенно других подходов. Эти аспекты политического курса пока, по крайней мере, не ясны.
Это была рубрика «Перспектива» в программе «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу 11 января. Таким видит перспективы Дмитрия Медведева и политическую перспективу России известный петербургский политический эксперт, профессор Европейского университета Владимир Гельман. В России начинается предвыборная кампания по выборам президента. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу 11 января. И вот главные темы второй половины часа. В дагестанском селе Гимры уже 3 недели проводится специальная операция. Почему жители боятся милиционеров? Почему они, как считают правозащитники, беззащитны перед лицом российской власти и силовых структур? Лидер Петербургского комитета солдатских матерей Элла Полякова под судом за свою общественную активность. Удастся ли солдатским матерям в Петербурге доказать свою правоту и в судебном смысле? Споре, который начинается против Министерства обороны по поводу издевательства над солдатами в Тотском гарнизоне на Урале. Скончался первый покоритель Эвереста Эдмунд Хиллари. Как его вспоминают в эти дни в Непале и в Новой Зеландии, откуда он родом? Что думают по поводу Эдмунда Хиллари российские альпинисты? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане продолжаются поисково-спасательные работы на шахте «Абайская» в Карагандинской области, где сегодня утром произошел взрыв метана. По последним данным, 7 человек погибли, 14 получили ранения, неизвестной остается судьба 23 горняков. В Грузии подведены итоги выборов президента, прошедших 5 января. По данным Центра избиркома Грузии, подсчитавшего все бюллетени, Михаил Саакашвили, баллотировавшийся на второй срок, получил более 53% голосов, у кандидата от оппозиции Ливана Гачичеладзе свыше 25%. На Украине освобожден из-под стражи активист российской оппозиции Михаил Ганган, экстрадицией которого добиваются власти России. Решение об этом принял суд города Винница. Ганган ранее обратился к властям Украины с просьбой предоставить ему статус беженца. Военный суд оставил без изменения приговор двум офицерам, осужденным за избиение до смерти рядового Сергея Синканина на космодроме Плесецк. Тем самым суд отказался удовлетворить кассационную жалобу осужденных и их адвокатов, признав назначенное наказание в 14 и 11 лет лишения свободы обоснованным. В Казани будет снесен жилой дом, где в ночь на среду произошел взрыв. Как сообщил мэр Ильсур Мечин, всем жильцам выделят новые квартиры. Сегодня прошли похороны 6 из 8 жертв взрыва, 3 человека числятся пропавшими без вести. В Белоруссии лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько приговорен к 15 суткам ареста. Суд признал Лебедько виновным в организации несанкционированной акции протеста в Минске 10 января. Президент США Джордж Буш прибыл в Кувейт. Последний пункт его поездки по Ближнему Востоку.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 11 января. В дагестанском селе Гимры в течение уже 3 недель проводится контртеррористическая операция. По имеющимся у нас данным, в ходе ее один местный житель убит, 5 задержаны. По сообщениям правозащитников, в селе введен комендантский час. Без вести пропадают люди. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода в Дагестане Тимура Салимова.
В Унцинском районе развернуты силы средства МВД Дагестана, внутренних войск, сводных отрядов милиции из нескольких регионов Южного федерального округа. Все дороги в Гимры перекрыты постами. В самом селении периодически проводятся обыски и проверки паспортного режима. В окрестных лесах выставлены секреты и засады. Разведгруппы прочесывают местность. По периметру села расположилась бронетехника, развернут палаточный городок. В прессу просочилась информация, что в селении действует комендантский час с 22 до 6 часов, и что милиционеры якобы будут открывать огонь на поражение, если заметят в это время кого-либо на улице. Министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров опроверг эту информацию. Комендантский час в селении не вводился, а жители просто не рекомендовано выходить на улицы в темное время суток. Селение Гимры – родина имамов Гази Мухаммеда и Шамиля. Его жители отличаются крайней религиозностью и практическим игнорированием советских законов. По оперативным данным, Гимры давно стало убежищем для членов вооруженного религиозного подполья. Летом и осенью прошлого года в окрестностях селения было совершено несколько нападений на милицейские и военные автоколонны. Однако масштабная операция началась в связи с убийством там депутата Народного собрания Дагестана Гази Магомеда Магомедова. Его расстреляли в ночь на 10 декабря в 100 метрах от дома его родственника. Преступники реализовали свой замысел со второй попытки. 1 декабря бомба, заложенная в подъезде дома в поселке Временный, где жил Магомедов, была вовремя обезврежена. Депутат Народного собрания от Единой России Гази Магомед Магомедов не был публичным политиком, однако пользовался большим влиянием в разных слоях общества. В начале 90-х годов он ближайший соратник основателя исламского джамаата Дагестана Багаудина Магомедова. Воевал против федеральных сил в ходе первой военной кампании в Чечне. Однако в 99-м году, во время нападения группировки боевиков с территории Чечни, участвовал в боях против них в составе дагестанских ополченцев. В убийстве депутата подозревается его односельчанин Ибрагим Гаджидадаев, лидер так называемого гимринского джамаата. 19 декабря двое боевиков из этой группировки были убиты в боестолкновении в поселке Временный в Унцикульском районе. Тогда один милиционер погиб, 4 получили ранения. А сам Ибрагим Гаджидадаев, по оперативным данным, до сих пор скрывается в селении Гимры. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Дагестанские общественные деятели и правозащитники обратились с открытым письмом к российским властям и международной общественности в связи со сложившейся в селе Гимры ситуацией. Один из авторов этого письма – публицист, член Пен-центра Абдурашид Саидов. Накануне беседовал с жителями села. А с самим Абдурашидом Саидовым удалось записать интервью моему коллеге Михаилу Соленкову.
Такая массовая операция вне территории Чечни, первый раз, этот первый 3500 человек жителей, довольно большое горное селение, находится в оцеплении с 15 числа. И самое главное, полная информационная блокада. Все СМИ России и Дагестана молчат, что там происходит, знаем только по отрывкам. И вот после Нового года, правда, начали выпускать. Я, например, знаю, 2 недели не могла выехать из этого села москвичка, которая имела на руках свой паспорт, где указана прописка в Москве.
Абдурашид
Рашид, а вам известны какие-то результаты той спецоперации, которая проводится в этом селе?
За эти дни с 15 декабря задержанных и не вернувшихся в село 5 человек. Один человек убит. Ежедневно, кого они считают нужным в возрасте от 17 до 30-35 лет, в основном молодежь, ежедневно по 2-3 человека забирают, увозят, снимают дактилоскопию, допрашивают, и эти возвращаются в село.
Были какие-то жалобы?
Они не хотят документировать, в том-то и беда. Они думают, если будем жаловаться, еще хуже будет, лучше потерпеть, промолчать. А, к примеру, озвученная жалоба. Были случаи, после зачистки пропадали домашний инвентарь. И конец ноября, начало декабря, период сбора урожая хурмы. И это основной хлеб для этих жителей. В год раз они сдают хурму, и эти средства на будущее откладываются для семьи. Как мне рассказали, были складированные, уже собранные в ящиках, подготовленные для транспортировки урожая. После оцепления все эти ящики начали грузить на военные машины, вывоз в ближайший город, и кто-то сдавал, кто-то получал деньги, хозяева остались без урожая. Кто не успел собрать урожай, они не могут собрать, потому что в поле выхода нет.
В вашем заявлении, которое мы получили, вы пишете, что уход молодежи в ряды непримиримых противников власти, это становится результатом такого вот обращения военных с местными жителями.
И не только военных, но и власти в целом. Средний возраст дагестанцев, по словам президента Дагестана, 25 лет. Это самая молодая республика. И эта молодежь без работы, она не востребована. Мало того, правовое ущемление на каждом шагу, начиная с того, что молодой человек по детству инвалид, ежегодно он должен платить деньги работникам, которые инвалидность дают, иначе не дают инвалидность. Каждая услуга, положенная по закону, без отката, без поклона, без унижения, не достаются. Вот бывает ситуация в быту, вот у вас бывает, у меня бывает, иногда мы про себя говорим, вот в глаз дать ему, да? И вот они и дают в глаз. Кто как может. Надо бы избавить от этих фактов, чтобы нам в глаз не давали.
И вот эта ситуация, которая сейчас в селе Гимры, это отражение ситуации в Дагестане в целом?
Это молодежь, эти люди, эти дагестанцы видят, что, не нарушив, невозможно жить. В такую ситуацию они ставят. Инспектор ГАИ, когда его упрекаешь, говорят, что ж ты без нарушения, безо всего, с меня деньги требуешь. Он шепотом говорит, а я поставлен для того суда. Я должен определенную сумму отнести, иначе меня на такой пустырь поставят, что я на зарплате останусь. Милиции нужно работать не от случая к случаю, не методом контртеррористических операций. Милиции нужно вовремя заниматься преступниками. Вот, к примеру, депутат, убитый из этого села, из Гимры, да? Вот надо бы министру внутренних дел Дагестана поднять свои дела, поднять материалы на этого депутата, на основании которых 3-4 года тому назад этот же депутат был разыскиваемым, нелегальным, прячущимся в горах. Министр внутренних дел Дагестана клялся, что его место в тюрьме. Вместо этого и министр закрыл рот, и этот разыскиваемый стал депутатом. Понимаете, вот в этом и беда. Избирательное действие закона. А там, где нет закона, люди ищут, кто где защиту. Мусульмане, к примеру, говорят, чем беззаконие, лучше самые суровые шариатские законы. И это правда. Я хочу, чтобы милиция нашла другие методы поиска преступников, а не массовые репрессии, строгое соблюдение законов. И после этого требовать у подчиненных, у населения, у налогоплательщиков. Видите, мы в правовом поле. Будьте добры, и вы не отступайте.
Говорил публицист из Дагестана Абдурашид Саидов в связи с ситуацией в дагестанском селе Гимры, где уже в течение 3 недель проводится так называемая контртеррористическая операция.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 11 января. Сегодня в Петербурге состоялся суд над председателем правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллой Поляковой по обвинениям, касающимся ее участия в марше несогласных 25 ноября минувшего года. На этом судебные преследования солдатских матерей вряд ли закончатся. Министерство обороны, по некоторым данным, готовит на них иск по обвинению в клевете. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Суд над председателем правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллой Поляковой откладывался несколько раз, и вот, наконец, состоялся. Суд рассмотрел два обвинения. Первое в том, что Элла Полякова нарушала общественный порядок, шествуя 25 ноября во время последнего марша несогласных по тротуару с гвоздикой в руках. А второе в том, что она оказывала активное сопротивление сотрудникам милиции и ОМОНа. По первому эпизоду мировой суд Фрунзенского района признал Эллу Полякову виновной и присудил ее к штрафу в 500 рублей. Со своей стороны могу сказать, что я, готовя репортажи для «Радио Свобода», была в тот момент на улице Маяковского и видела своими глазами не шествие, а людей, вышедших из офиса партии «Яблоко» с белыми гвоздиками в руках и шедших по тротуару в сторону Невского проспекта. Именно на этом, что это было не шествие, а лишь передвижение кучки людей по направлению к нему, и строилось выступление защиты, говорит защитник Эллы Поляковой Сергей Голубок.
Защита утверждала, что массового мероприятия не было. Элла Михайловна двигалась для того, чтобы отдать заявление милиции о готовившейся провокации. Но сотрудники милиции по улице Маяковского расположились таким образом, что у граждан оставалось только одно направление для прохода. Фактически искусственным образом была создана видимость шествия. На этом основывалась позиция милиции, что шествие имело место по факту. И суд с этим согласился, что у всех были белые гвоздики, которые раздавались в офисе партии «Яблоко». Эти белые гвоздики и являлись признаком того, что шествие было организовано. И самое главное, что при этом участники путешествия высказывали точку зрения по важным общественно-политическим проблемам.
Точка зрения, по мнению суда, высказывалась с помощью все тех же роковых белых гвоздик. А вот иск по второму обвинению был отклонен.
Суд посчитал, что в протоколе об административном правонарушении не указано, в чем конкретно заключалось неповиновение. Выступал свидетель, сотрудник милиции, который составлял протокол, который говорил, что вот неповиновение заключалось в том, что она оказывала активное сопротивление сотрудникам милиции при задержании. В деле не видеопленка, из которой четко было видно, что Элла Михайловна сама села в машину милицейскую.
Защита собирается подавать апелляцию на решение суда не позднее понедельника. Но на этом судебные разбирательства могут не закончиться. 11 ноября появилась информация о том, что Министерство обороны намерено подать в суд на солдатских матерей Петербурга за клевету. Поводом послужили сообщения правозащитников о том, что в Тотском военном гарнизоне под Екатеринбургом были избиты более 30 солдат срочно службы, которых якобы принуждали подписать контракт. На днях Элле Поляковой позвонила мать одного из 35 избитых юношей, проходящих службу в воинской части 44-688, и сообщила об избиениях, пытках и издевательствах, которыми их принуждают подписать контракт на 3 года. В командовании российских сухопутных войск все это опровергли, а у солдатских матерей появились сведения, что избитых солдат срочно распределяют по другим военным частям. Военные заметают следы, считает Элла Полякова.
Но им тяжело будет, конечно, потому что уже возбуждено уголовное дело. У меня есть факт из нашей прокуратуры от Гаврилюка о том, что факты наши подтвердились.
Подтвердилось также, что это были солдаты-срочники, хотя сначала в Приволжско-Уральском военном округе заявили, что это соединение полностью переведено на контракт. Тотский гарнизон вообще пользуется дурной славой. Элла Полякова сожалеет о том, что Тотский гарнизон так далеко, а также, что родители военнослужащих проявляют мало активности.
Нарушение прав солдат массовые, а вот реакция общества слабенькая. Больше в обществе коррупции, люди платятся деньгами. Мама вчера была, ее сына пытали, она уплатила взятку врачу в части, вместо того, чтобы стать правозащитницей защищать. В результате он в тяжелейшем состоянии в реанимации. Коррупция – это искушение общества, это тоже опасно. Слабенькая гражданское общество у нас.
Заключает Элла Полякова. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это наш коллега, писатель и журналист Игорь Померанцев, который отмечает свой 60-летний юбилей. После объявления о другой актуальной теме дня. Скончался сэр Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста. Вместе с Шерпой Тензингом Наргаем 23 мая 1953 года Хиллари, бывший военный летчик, поднялся на самый высокий на Земле горный пик – 8850 метров. Это событие стало одним из символов человеческих возможностей и победы человека над природой. Хиллари прожил 88 лет. В последние десятилетия он занимался гляциологическими исследованиями, служил послом Новой Зеландии в Индии, открыл целую систему альпинистских школ. В 2003 году за деятельность по улучшению условий жизни шерпов в районе Кхумбу он получил почетное гражданство Непала. Вот что Хиллари говорил в столице Непала Катманду на торжествах по случаю 50-летия покорения Эвереста в 2003 году.
Я никогда не удовлетворен до конца. Я считаю, что как только кто-либо начинает быть полностью всем доволен, этот человек резко тупеет и теряет вкус к жизни. Я искренне считаю, что мы должны служить примером для всех молодых людей, да и не только для молодых, подталкивать их к поиску и преодолению трудностей. Не обязательно карабкаться на вершины гор или отправляться покорять Южный полюс. Трудности можно находить и преодолевать в повседневной жизни, в бизнесе, в мире науки и образования. Ну, на самом деле, я сейчас не испытываю радостных чувств по поводу будущего Эвереста. Вчера мы посмотрели несколько видеопленок, снятых в базовых лагерях у подножия. Там примерно 1000 человек и 500 палаток. Кругом какие-то распивочные и вообще этакий цивилизованный комфорт, который, без сомнения, очень радует современную молодежь, когда они добираются туда, наверх.
Эдмунд Хиллари был самым знаменитым в мире новозеландцем. Объявляя о смерти Хиллари, премьер-министр этой страны Хелен Кларк назвала его героем, который не просто покорил Эверест, но прожил жизнь, наполненную идеей, скромностью и щедростью. По пути Хиллари прошли уже сотни альпинистов. С одним из них вице-президентом Московской федерации альпинизма Юрием Хохловым, который в 2000 году совершал восхождение на Эверест, я беседовал и начал разговор с вопроса о том, останется ли Эдмунд Хиллари кумиром для нынешних альпинистов.
Я все-таки старшего поколения альпинист, поэтому для меня он по-прежнему остается очень фигурой культовой. Для молодежи более интересные современные альпинисты.
Хиллари поднимался по какому-то относительно легкому маршруту, по вашим альпинистским меркам?
Ну, тогда он был нелегкий, потому что первым всегда было сложно. Хотя реально сейчас это считается классическим маршрутом с юга. По нему, в общем-то, ходят, ну, скажем так, да, так сказать, коммерческий даже альпинист.
До сих пор Эверест остается главным испытанием для альпинистов? Альпинистов или, несмотря на то, что это самая высокая гора, есть еще вершины и более сложные по восхождению?
Несомненно, более сложные есть.
То есть у Эвереста сейчас значение только такое символическое?
Ну, это тоже присутствует. Нет, на Эверест есть много маршрутов очень сложных, пройденных единожды и больше как бы даже без попыток повторения. Традиционно ходят, в общем-то, по двум маршрутам. Классика с севера – это вот то, что в свое время пытались пройти англичане. И вот классика с юга. Технически есть, конечно, отличия. Юга, если, то нужно проходить ледопад Кхумбу. Это очень, ну, сложный, так сказать, технически для прохождения ледопад. То есть там много очень разрывов, и приходится там городить, в общем-то, и лесенки ставить, провешивать, в общем-то, его веревками. Он технически сложен для прохождения. Дальше технически сложности особенно нет. Ну, по крайней мере, вот для, скажем так, серьезных альпинистов. Севера, значит, ну, в базовый лагерь, передовой базовый лагерь, на 6400, на высоте 6400, приходят яки, караваны яков. Вот, технически там есть два участка. Первый – это подъем на лагерь 1, на 7000 примерно, 7050. И уже заключительная стадия в районе 8500, так называемая вторая ступень, ну, примерно 15-20-метровая скала. В свое время китайцы установили железную лестницу, народ пользуется ей.
Тяга людей подняться на Эверест меньше или по-прежнему идут и идут туда?
Думаю, что не уменьшается. На Эверест по-прежнему, в общем-то, аншлаг, несмотря на очень вздутые цены на пермит.
Какая национальная школа альпинизма сейчас считает самой лучшей?
Ну, это трудно сказать. Вопрос полемизируется покон веку. Считается, что российская школа альпинизма, в общем-то, высотного, по крайней мере, это как бы тяжелая школа, то есть, когда осад применяется, и установка лагерей высотных, большая команда, и, в общем-то, обработка маршрута чуть ли не до последнего, в общем-то, штурмового лагеря. Но более спортивным считается прохождение в альпийском стиле, то есть подошли, начали работать на горе. Но для восьмитысячников это очень сложно применимо.
Расскажите, пожалуйста, как вы поднимались на Эверест, и что вам помешало дойти уж до самой вершины?
Ну, у нас была команда Человек 8 прибыл. Шли в таком тяжелом стиле, обрабатывали маршрут, ставили лагеря высотные. Последние уже, когда мы получили достаточную акклиматизацию, уже установили все лагеря, тактику использовали как бы набегающих волн. На Эвересте главная проблема – это угадать погоду. Вот, погода меняется, а выходить на вершину хорошей погоды – это пока 4-5 лагерей пройдешь, 4-5 дней, погода наверняка изменится. Поэтому, значит, мы выходили с разрывом в пару дней группами, по 3 там человека, по 2. Надеялись, что какой-то из групп наших удастся поймать погоду. Ну и так у нас и удалось. То есть у нас один человек сумел угадать погоду и зайти. Но это считается командной победой. Это был 2000-й.
Об Эдмунде Хиллари и покорении Эвереста говорил московский альпинист Юрий Хохлов. Теперь, как обычно в это время часа, новости средств массовой информации, продолжает развиваться судебная история жалобы депутата от партии «Единая Россия» Михаила Бабича на журналистов из компании ТВ-6 «Владимир». Обвинение в разжигании национальной розни Следственный комитет отмел как недоказанное, а вот по поводу того, является ли слово «путинг» о митинге сторонников Путина оскорблением президента, следователи не могут прийти к окончательному решению без мнения московских экспертов. В этой истории разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Беклемищева.
Дело по факту возможного оскорбления президента России Путина владимирскими тележурналистами из компании ТВ-6 «Владимир» перешло в стадию уголовную. Следственное управление решило разобраться, является ли намеренное искажение фамилии высшего должностного лица преднамеренным оскорблением. О том, что чувствуют в этой связи сами журналисты, я спросила у Сергея Головинова, журналиста компании, собиравшего полутораминутный сюжет о митинге сторонников Путина во Владимире 30 ноября.
Разумеется, нервов-то много было потрачено, но поскольку сама абсурдность этой ситуации, вот если там, да, что-то неправильно сказал, где-то ошибся, недопроверил факты, тебя за это привлекают. Ну да, есть косяк, да, надо исправлять. А здесь, как бы, ну, нет ничего. Было достаточно нейтрально и, ну, как нам кажется, более-менее взвешено. Ну, возможно, фраза «параноидальный страх» верных путинистов перед любым проявлением инакомыслия, может быть, слегка и жестковато звучит, но закон о СМИ и Конституция дает нам право так высказывать. И мы говорили про маленький форум сторонников Путина, который прошел во Владимире, в маленьком зале областного дворца культуры. Ну, я выбрал, разумеется, самые эмоциональные высказывания из речи Исаева, которые прозвучали вот со сцены, да, то есть там подонки, которые шакалят иностранных посольств, вырвем у врагов России победу, и все это вот чередовалось кадрами с этого митинга. Из нас некоторые уже пытаются каких-то там героев, там, узников совести лепить. Ну, не было же ничего такого. Если бы мы взяли и что-нибудь жестко и честно сказали, что хочется, может быть, иногда сказать, в силу ряда причин не говорится, да, ну, и тогда бы вот на крест себя там свободу слова можно было распинать. А здесь никакого геройства нет, мы честно выполняли свою работу.
Расследование о телесюжете ведет следователь по особо важным делам. Я спросил у Юрия Евтухова, руководителя отдела по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Владимирскому округу, почему это так.
Поскольку дело достаточно неординарное, в общем-то, резонансное, связано с высшим должностным лицом государства, и, в общем-то, писал депутат Государственной Думы в отношении телекомпании, которая областного уровня телекомпания. То есть, ну, поэтому для объективности это обращение было направлено для проверки в наш отдел. Значит, уголовное дело возбуждено не в отношении телекомпании. Уголовное дело возбуждено в связи с обращением депутата Михаила Бабича по факту информации, содержащей оскорбительной информации, которая прошла в эфире телекомпании ТВ-6. Специалисты нам дали заключение, что содержится информация, оскорбляющая президента. Мы не можем игнорировать мнение специалиста в данном случае.
Не будем брать президента, возьмем обычный случай. Вот я считаю, что данный, скажем, нехороший человек. Я вот говорю так, это уже что, оскорбление? Или я не имею права никаких оценок нравственных давать своим героям незаконно?
Почему же? Вы имеете право, конечно, безусловно, но я думаю, что, понимаете, тем более журналисты обязаны, на мой взгляд, выражать свою мысль корректно, прежде всего корректно. В отношении, тем более, уважаемого президента России, я думаю, что это лицо, которое представляет всю нашу страну, и как-то здесь надо быть, ну, более осторожным, что ли, в высказывании. Вы хотите подвести под то, что мы преследуем кого-то за чье-то высказанное мнение? Если, скажем, каким-то либо образом перестраивать вашу фамилию и звучит это в эфире, я думаю, что, наверное, для любого человека не очень приятно, вот когда искажает фамилию. Ну, а здесь фамилия, я еще раз повторюсь, человек, который, в общем-то, скажем так, является лицом нашей страны.
Что же делать журналистам-свидетелям, а в будущем, возможно, обвиняемым за исполнение профессиональных обязанностей, комментирует президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Бред. Можно, конечно, считать, скажем, несогласие с мнением начальства экстремизмом. Можно считать издевательством размышления над тем, что у нас, скажем, вся власть до сих пор сколько-нибудь серьезная была двусложной в стране. Сталин, Ленин, Путин. То есть количество возможностей привлечь их к ответственности стало таким необычайно широким, что, видимо, увеличивается в связи с этим количество желающих.
Да, а что бы вы посоветовали вот журналистам в данной ситуации?
Я бы посоветовал идти нормально в суд и рассчитывать безотносительно к Путину, поскольку митинг в поддержку Путина называется путинг. Значит, путинг в поддержку Митина называется митинг. На самом деле, сделать эту историю максимально идиотской, каковой она уже есть изначально, что и станет основанием для нормального решения суда.
Это был Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 11 января, наш коллега, обозреватель Радио Свобода, многолетний ведущий документально-художественного выпуска радиожурнала «Поверх барьеров», писатель и поэт Игорь Померанцев. Сегодня ему исполняется 60 лет. Игорь родился в Саратове, детство провел на Западной Украине, филологическое образование получил в Черновцах. В середине 70-х годов эмигрировал, в радиожурналистике с 80-го года работал на русской службе BBC. На Радио Свобода с 87-го года автор нескольких радиопьес, многих циклов документальных передач, нескольких книг прозы, поэзии и эссе, в их числе книги «Красное и сухое», «Радио С», «Служебная лирика». О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега, литератор Кирилл Кобрин.
В эпоху, когда Игорь Померанцев начинал свою литературную жизнь, было модно заниматься так называемой философией на краю. Речь шла о пограничных ситуациях человеческого существования, сознания, устоявшихся общественных и культурных норм. Эта философия, представленная разными именами от Сартра до Дериды, постепенно превратилась в мейнстрим и тем самым потихоньку исчерпала свою радикальность. В отличие от философии, в литературе те, кто находится на краю устоявшихся литературных жанров, никогда не окажутся в главном потоке лит-процесса. Они всегда немного в стороне. Но именно такие писатели и поэты становятся законодателями моды. Не читательской, а писательской. Они, как отчаянные путешественники-одиночки, осваивают неизвестные территории словесности, чтобы потом, много лет спустя, за ними пришли многотомные романисты и устроили в этих райских уединенных уголках массовый читательский туризм со скидкой. Померанцев – писатель из этой компании. Державин в своем памятнике писал: «Первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить, в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить». В наше более демократичное время Игорь Померанцев дерзнул ввести в преимущественно водочно-пивную русскую словесность винную тему. Он много способствовал тому, что жанр эссе, беспризорничавший в отечественной литературе, получил прописку и повышение в литературной табеле о рангах. Он вывел свободный стих из поэтической лаборатории на простор читательского мнения и даже в эфир. Он сочинил, кажется, первый производственный роман в стихах после «Пушторга» Сильвинского. Наконец, он дерзнул напомнить русскому читателю о существовании запахов и, в особенности, вкусов. Все это Померанцев проделал сбоку, находясь на обочине, на краю. То же место у него и в радиоэфире. Его программы – энциклопедии голосов, хрипов, стонов, стуков, всего, из чего состоит звуковая вселенная. Слушателю остается только парить в этом эфире, как ангелу.
У человека дня Радио Свободы говорил Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 11 января, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей наш юбиляр Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам представит документально-художественный час программы «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске радиожурнала рассказ о поэтике грузинского вина. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождественская ночь оказалась не праздничной для трех десятков солдат-срочников.
Оккупация, начавшаяся в 1967 году, должна быть прекращена.
С Нового года индивидуальным предпринимателям запрещено использовать труд наемных работников.
Там были сосредоточены большие силы полиции. Смертник приблизился к ним и совершил взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».